Пожалуйста, присаживайтесь. Давайте сегодня мы откроем Библию. Псалтырь, первая глава, и прочитаем первых три стиха. Первый псалом, с первого по третий стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Аминь. Сегодняшняя тема воскресной проповеди, она называется так же, как было в прошлое воскресенье. «Блажен человек, который переносит искушение». Вторая часть. Я до конца ее не дописал, потому что слишком много мыслей. И если Бог даст, то на следующее воскресенье я продолжу эту тему. И когда я написал эту проповедь, я обратил внимание, что, написав эту проповедь, я вспомнил, что, оказывается, такая книга есть. Вот именно вот так вот она называется, по тем пунктам, как я написал эту проповедь. И я так думал, слава Богу. Я, конечно, ту книгу не прочитал. Я просто помню название. По-моему, это Эдвина Коула, знаменитого пастора. «Секс, деньги и власть», да? Такая, если кто читал из вас. И когда прочитал, я, вернее, написал, я просмотрел свою проповедь, я так удивился, думаю, и вспомнил, что есть такая книга. И мне стало так интересно, а что же там написано? Я потом обязательно ее возьму и прочитаю. Но так как автор очень знаменитый и очень известный пастор такого мирового масштаба, я думаю, там очень много написано очень хороших, наверное, откровений. Но сегодня я хочу также продолжить следующую тему, прошлую тему. «Блажен человек, который переносит искушение». Слово «блажен» в оригинале, ну, на нашем русском языке, оно переводится как «счастливый». «Счастливый человек». Поэтому, я думаю, это желание каждого человека быть счастливым. Просто каждый человек, он видит счастье, ну, по-разному, по-своему. И именно вот этот критерий счастья у каждого разный. Потому что, как в прошлый раз я говорил, человек может иметь одно и то же. При этом один человек будет себя испытывать счастливым, а другом в этом ничего такого счастливого не будет видеть. И вот сейчас мы прочитали, я думаю, кто-то из вас даже знает наизусть эти стихи, очень хорошо знает. Но очень важно, чтобы не только знать эти стихи, очень важно жить так, как здесь написано. И вот тут написано: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». То есть, другими словами, если сказать одним словом, если человек научится жить так, чтобы не делать то, что Бог говорит не делать, а делать то, что говорит Бог делать, он будет счастливым человеком. Очень просто. И вот мы видим такое, знаете, эти стихи говорят о блаженстве, о счастливом человеке. Это не тот человек, который знает об этом, но тот, который делает, как здесь написано. Потому что если мы посмотрим те слова «ходит», да, «стоит», «сидит», «размышляет», это все на самом деле действие, это глаголы. Когда уже, знаете, знания, когда уже решения, ну вот мысли, да, они уже позади. Действия, они показывают, счастливым ты будешь человеком или несчастным человеком. Поэтому нам очень важно, чтобы мы могли через Писание увидеть, в каком состоянии видит тебя Бог. Потому что здесь написано: он блажен муж, то есть счастливый муж, да, счастливый человек. Ну, здесь конкретно, конечно, говорится не о мужьях, которые имеют жен, а здесь говорится о мужчинах, о всех мужчинах. Я думаю, если глава да, мужчина будет счастлив, то, я думаю, все семейство, оно обязательно будет счастливо. Если действительно глава будет жить в соответствии воле Божьей, то благословение будет изливаться и на жену, и на детей, и на внуков, и на правнуков. Поэтому на мужчинах очень большая ответственность. Поэтому Писание очень часто оно обращается как к мужчинам. И вот мы видим, тут написано: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Знаете, это вот такой момент, когда Бог показывает, ну, куда ты ходишь за советом. Я в прошлое библейское занятие говорил, что проблема многих людей, вот сейчас идет такая болезнь, пандемия, да, вот это вот, объявили пандемию, эпидемию, и люди, многие заболевают этой болезнью, коронавирусом. Но обратите внимание, что люди-то, христиане-то молятся. Но интересно, а почему люди многие не исцеляются? Я думаю, Бог, Он не перестал быть, Он не стал слабее. Его возможности не изменить. Бог такой же. Для Бога, что исцелить одного человека, что сотни, что тысячи человек одновременно, это небольшое, не составляет никакой проблемы. И если не проблема в Боге, тогда проблема в чем? Я думаю, это проблема в человеке. И очень часто я говорю, что мы как люди очень стали больше доверять врачам, нежели Богу. Я не говорю о том, что не нужно врачам доверять. Врачам нужно доверять. Но я о чем говорю? Когда врач выписывает лечение, то обратите внимание, что пациенты, которые хотят вылечиться, они очень четко, в точности, они соблюдают то, что прописывает врач. Так же это? И насколько это делает человек, настолько будет эффективнее, быстрее исцеление. Но проблема в том, что когда врач назначает лечение, люди делают в точности то, как, так, как говорит врач. Но когда говорит Бог, почему-то люди много игнорируют и не делают так, как в точности. Если бы люди бы воспринимали Слово Божье так, как люди воспринимают, когда получают инструкцию у врача, то исцеление бы приходило бы и без врачей бы. Я сейчас не говорю о том, что не нужно доверять врачам. Я сейчас говорю о смысле, что когда мы получаем указания врача, мы в точности стараемся исполнять. Но когда Бог дает указания, почему-то мы много игнорируем. Но если мы в точности будем исполнять то, что Бог говорит, много будут разрешаться. И эти болезни, и другие проблемы. И вот Писание говорит: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. У кого ты больше всего советуешься? Многие сейчас берут советы в интернете. Но в интернете много есть плохого, но есть и хорошее, но больше плохого. И на что ты попадешь? 50 на 50. Но когда ты ходишь на совет к Господу, когда ты берешь за совет Священное Писание, будет работать на 100%. Поэтому у тебя не будет такого: то сегодня ты счастлив, а завтра несчастлив. Писание говорит: кто ходит на совет нечестивых, кто не ходит на совет нечестивых, тот будет блажен. Дальше тут написано: который не стоит на пути грешных. Знаете, есть хорошие цели у многих людей, но есть разные методы достижения этих целей. Поэтому если человек хочет быть богатым, то и методы бывают разные. Можно трудиться, можно работать, можно украсть. Эти разные. И какими путями ты ходишь? Такими путями, которые тебе Бог указывает, или которые тебе диктуют обстоятельства. Дальше написано: не сидит в собрании развратителей. С кем тебе больше интереснее сидеть? С кем тебе комфортнее сидеть? С кем тебе больше нравится сидеть? С неверующими или верующими? Каждый человек сам выбирает. Но это показывает через Священное Писание, счастливый ты человек или несчастный человек. Поэтому очень важно, чтобы быть счастливым не от того, как ты себе придумал, а быть счастливым, как Бог тебе говорит, чтобы стать счастливым. Вот в этом и есть мудрость. Давайте мы сейчас посмотрим момент, когда Писание говорит: если ты живешь так, как тебе говорит Бог, просто в трех моментах, то третий стих говорит: результат. То есть будет последствие от твоей праведной жизни. И будешь как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Вот эти, интересный вчера момент такой был. Мы подъехали в церковь, и когда утром встал, я увидел такую картину, много снега, очень много снега. И потом я, когда уезжал после утренней молитвы, то я выезжаю на нашу улицу, и невозможно было проехать. Потому что, когда мы здесь молились, деревья попадали на дорогу от веса. И я на Devotion, на утреннем собрании рассказываю, а Пак Сергей говорит, да я просто раньше тебя ушел и растаскал эти деревья. Потому что вот так нужно было приезжать, чтобы выехать на Краснореченскую. Но когда я приехал уже на после утренней, позавтракал, пришел на собрание утреннее, то обратил внимание, даже сфотографировал, послал пастору. У нас здесь растут, на этой стороне у нас сосны, а на той стороне у нас растут вязь, да? Такое сорное дерево, никому не нравится. Но у нас Коля так ухаживает за ними хорошо, что они очень красиво растут. Их упорядочил, постригает их. Но я увидел картину, что, вот представляете, вокруг все сейчас опало. Все так некрасиво, все листья опавшие, деревья валяются. А вот этот ряд, вот эти вязи, они такие зеленые до сих пор у нас, если сегодня выйти, обратите внимание. А на них вот такая вот шапка снега. И вот так красиво, знаете, зеленые деревья, а на них снег вверху. И, знаете, удивительно, что все уже сейчас опало, а там до сих пор оно зеленое. Вот я не знаю, что это за чудо такое, или, может быть, Бог специально так оставил, чтобы нам увидеть, что это значит. Лист, которого не вянет. Конечно, это просто как пример. Но Писание через рассматривание творения, он может нам показать его невидимую божественную силу. И вот дальше тут написано, да, все, что не делает, успеет. Но в оригинале и во всех переводах у нас здесь написано «успеет». Но это слово, оно обычно применяется, когда человек не опоздал, а пришел вовремя. Оно в оригинале тут подразумевается слово «будет преуспевать», «будет процветать». Но многие почему-то думают, что это слово очень нравится, когда в материальном, да, плане процветает. Но здесь написано «все, что не делает». То есть, другими словами, если это касается твоей семьи, ты будешь процветать и будешь преуспевать в семье. Если это касается твоего служения, то Бог дает тебе гарантию всего лишь исполнить три момента в своей жизни. Это не ходить на совет нечестивых, не ходить путями грешников и не сидеть в собрании развратителей. И потом Писание говорит, что будет происходить в твоей жизни. Он говорит, что ты будешь как дерево, посаженное при потоках вод. Все, что ты не будешь делать, ты будешь успевать. Будешь делать вовремя. Писание говорит, что даже когда все будет засыхать, когда будет, знаете, пустыня, это как, помните, в Египте. Было времена изобилия, а потом было времена голода. И когда было времена голода, весь мир голодал и беднел, а Египет, он процветал. Вот то же самое Писание говорит, все, что ты будешь не делать, ты будешь успевать. Вот это обетование, которое дает Бог. Вот это, знаете, Бог говорит, вот такой счастливый человек будет иметь такую жизнь. Я не говорю о том, что будет все прекрасно, будет все хорошо. Писание, я в прошлый раз говорил, блажен человек, который переносит искушение. Всегда на пути, да, вот это блаженство будут препятствия. Будет всегда сложный момент, и все зависит, насколько ты будешь относиться и как ты будешь реагировать к этим препятствиям. Эти искушения, они могут тебя уронить и сломать, привести к падению, а могут тебя сделать сильными. Все зависит от того, как ты будешь принимать решения. Потому что, так как первый стих говорит, это уже не знание, это уже конкретные действия, которые человек делает. Он уже подумал, он уже определился, но действия, они покажут, будешь ты счастливым или ты будешь несчастным человеком. И вот мы видим, что понятие счастья у каждого человека, оно разное, абсолютно разное. Но поистине человек будет счастливым только так, когда Бог говорит, что он счастливым. Все остальное – это мираж. Человек видит, а на самом деле этого не имеет. Но Священное Писание, оно нам открывает и показывает, как, что такое быть счастливым человеком и как прийти к тому, чтобы быть счастливым человеком. И Якова 1 глава на прошлом богослужении, это был основной стих проповеди, «Блажен человек, который переносит искушение». И Писание говорит, он был испытан и получит венец жизни, который обещал Бог любящим его. То есть венец жизни, я говорил в прошлый раз, это венок, это победа. Победа, которая была одержана Иисусом Христом на Голгофском кресте, над болезнями, над проклятиями, над смертью, над дьяволом, она будет реальностью твоей жизни. Но для этого нужно перенести искушение. И сегодня я хочу показать некоторые моменты, потому что на самом деле искушения, прежде всего, они приходят от дьявола. Просто кто-то это видит, а кто-то этого не видит. Но очень важно, чтобы мы это видели. Например, относительно себя, вот моего личного опыта, когда у меня появляется желание согрешить или какие-то неправильные действия совершить, или когда я уже грешу, я уже понимаю, вот приходит понимание, что Бог показывает, что дьявол очень-очень близко, близко находится возле тебя. Если Бог уберет руку, он тебя убьет. И поэтому лучше вот в этом моменте остановиться и не позволить дьяволу поразить тебя, а позволить Богу защитить тебя. Поэтому, когда искушения, знаете, они будут подвержены все. Абсолютно все. Но не все искушения смогут пройти. Но Иисус Христос был искушен во всем. Но Он не искусился, искушаемый может помочь. Поэтому только в Иисусе Христе мы можем найти помощь от искушений. И сегодня я хотел поговорить о некоторых моментах. Если мы посмотрим на книгу «Бытие», эта книга говорит о сотворении. И были сотворены два человека, Адам и Ева. Книга «Бытие», 2 глава, 8 стих, там написано о том, что Бог сотворил рай в Эдеме, на востоке, и насадил туда сотворенного человека. И даже самое лучшее место на земле – это Эдемский сад. И Писание говорит, это был рай. Оно не предостерегло этих двух людей от искушения. Мы видим, что именно в этом месте сатана, Писание говорит, змей, он подошел к Еве и стал ее искушать. Каким образом он ее стал искушать? Он сказал просто такие слова. «Подлинно ли Бог сказал, что нельзя есть плодов от деревьев?» Помните, да, такой момент? Давайте зачитай, чтобы было точно и как в Писании. Бытие 3 глава, 13 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Смотрите, сатана через змея, он уже изначально стал сеять сомнения и стал говорить ложь. Потому что потом Ева, она говорит, почему? Нет, не так. Бог позволил нам есть со всех деревьев, со всех. Только с одного дерева, да, познание добра и зла, он запретил, потому что смертью умрете. Но сатана потом говорит, какие слова? Нет, не умрете. Он говорит, но подлинно, и когда, если вы сидите, то откроются ваши глаза, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И вот смотрите, сатана, когда он подкрался к Еве, он сказал слово, и он задал вопрос Еве. При этом сатана знал ответ, очень хорошо знал. Но изначально он говорит ложь. Подлинно, ну это правда, ну, или истина, Бог запретил вам есть со всех деревьев. И, конечно, Ева, зная Бога, она, зная слово, она, наверное, подумала, ну, сейчас я подскажу змею, как правильно. Он говорит, нет, ты ошибаешься. А сатана знал, что он знал правду, но он говорил заведомо ложь. То есть, другими словами, он как бы превознес Еву, как бы поднял ее, да, типа того, что ты больше меня знаешь. И когда Ева сказала свое мнение, он говорит, чтобы нам не умереть, нам нельзя есть с этого дерева. И тогда змей прямым текстом, он прямо говорит ложь. Нет, не умрете. А дальше он говорит относительно Бога. Он выставляет Бога таким образом, который, как будто Бог что-то скрывает от Евы. Он говорит, когда он, вы, если ты съешь, ты, вы будете как боги. И будете знать добро и зло, как Бог знает. И вот в этот момент, да, и Ева, она не справилась с искушением. То есть, другими словами, сатана посеял сомнение относительно Слова Божьего. И тогда, когда вот это сомнение стало касаться Евы, она была способна принять другую информацию. Вот то же самое и случается сегодня. Методы сатаны, они не изменились. Сатана будет всегда говорить ложь. Евангелие от Иоанна, 8 глава, по-моему, 44 стих, там написано: «Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он от начала был человека-убийца и не устоял в истине. В нем нет истины. Когда говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». И обратите внимание, что в самом начале, в Эдемском саду, он изначально говорил ложь. И вся ложь, которая исходит, происходит в этом мире, она исходит от сатаны. И вот мы видим, что он задает такой вопрос, и в этом он говорит слово и сеет сомнение Слову Божьему. Есть такая категория людей, которые они порой это делают ненамеренно. Они порой это делают, может быть, из хороших побуждений, но иногда это бывает, что, ведя себя таким образом, они являются орудием дьявола. Сам сатана через них искушает человека. То есть это такая категория людей, которые подвергают сомнению Слова Божьего, и при этом они оставляют человека в таком состоянии. То есть, другими словами, подумай, определись, узнай. И если человек не знает Слова Божьего, он обязательно клюнет на это. Он обязательно искусится. Потому что когда Иисус говорит свое слово, неважно, Иисус говорит прямо или он говорит косвенно, люди всегда понимают, что Иисус хотел сказать. Когда Иисус, помните, к Иисусу пришли и привели женщину, пойманную в прелюбодеянии, помните такой момент, и они хотели обвинить эту женщину и через женщину обвинить Иисуса. Но когда Иисус сказал, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И вот мы видим, он сказал вроде слово такое, да, косвенное вроде, но мы видим, что он сказал настолько прямо, что в Писании написано, от большего до малого каждый понял и был обличаем совестью, бросили камни и ушли. То есть, говоря Иисус, он настолько говорил, знаете, может быть, и не всем было сразу понятно, но он говорил в сердце, что люди понимали, что он говорит о них. Потом, если мы посмотрим другой момент, Евангелие от Матфея, 21 глава, 45 стих. Смотрите, тут написано: «И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». Смотрите, он говорит притчу. И когда первосвященники и фарисеи слушают эту притчу, они понимают, что Иисус говорит о них. Давайте посмотрим другой момент, когда Иисус говорил о своей смерти Петру и ученикам. И помните, Петр говорит: да не будет с тобой этого. Он же говорил это из хороших побуждений. Он хотел, чтобы ничего не происходило с Иисусом. Но Иисус прямо ему сказал: отойди от меня, сатана. И вот мы видим, что, разговаривая со всеми, Иисус говорил настолько ясно. Это, может быть, было через притчу. Может быть, говоря, просто как бы обращаясь всем, но все понимали, и каждый понимал, вернее, что говорил Иисус. То есть, когда говорит Бог, он говорит ясно и понятно. Когда говорит сатана, это всегда сеется сомнение. И вот это очень опасно. Иногда это происходит и с нами. Порой мы хотим, ну ты подумай, определись. Но иногда, когда мы оставляем его в таком состоянии, он может оказаться в искушении и принять очень сложный информацию. Поэтому, мы прочитали Священное Писание в ключевых стихах. Смотрите, что здесь второй стих написано. Блажен человек не просто от того, что он такой вот, не ходит на совет нечестивый, не ходит путями грешников и не сидит в собрании разродителей. Есть причина, почему он так поступает. Второй стих говорит: но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он такой, потому что он прилагает усилия, потому что он всю свою волю, он повергает волю Бога, потому что он день и ночь, он размышляет над Словом Божьим и определяет, как же правильно перед Богом. Это не просто мудрость его в том, что он так живет, но Слово Божье, оно направляет, подсказывает и говорит, как ему вести то или иное ситуации. И тогда будут результаты. Если мы посмотрим один пример, это очень известный стих, книга Деяний, 17 глава, с 10 стиха. «Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Верийцы – это тот город, в котором пришли Павел и Сила. Они проповедовали, и мы читаем, что верийцы, они были благомысленнее, чем фессалоникийские. В чем их было благомыслие? Они с усердием, да, они в Писании тут написано, они с усердием, они приняли слово со всем усердием. То есть они слушали очень внимательно. Они воспринимали то, что говорил Павел и Сила. Но дальше написано, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так? Они не доказывали, они не спорили, они разбирали Священное Писание. И потом это соизмеряли, насколько Павел и Сила говорили, точно ли это так. И поэтому мы видим, насколько Священное Писание, оно способно направить и подсказать, и показать, где истина, а где ложь. Если мы посмотрим книгу «Иисус Навин», это тот момент, когда Моисей умер, и во главе Бог ставит Иисуса Навина. И первая глава, 8 стих, Бог говорит, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что там написано, и тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. И вот мы видим, что Священное Писание, оно показывает нам, на каком основании мы можем делать правильные решения и, естественно, впоследствии определенные действия. И если это будет действие неправильно, они сделают человека несчастным. Если это будет правильно в соответствии Слова Божьего, Бог сделает такого человека счастливым. Аминь. И как я сегодня говорил, что сатана искушает в трех сферах. Конечно, во всех сферах абсолютно, но есть основные три сферы, в которые очень часто люди впадают в искушение. И первое, это, конечно, власть. Книга 1 Паралипоменон, 21 глава, 1 стих. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать исчисление израильтян». Это второй грех, такой очень ярко выраженный, за который были очень страшные последствия. Очень много людей умерло за 3 дня. Но мы знаем, что Бог говорит относительно Давида, это был муж по сердцу моему. Также в Писании написано, что Давид исполнил все хотения Бога. Мы видим, что Давид, он старался жить в соответствии Слова Божьего. Даже тот псалом, который считаем, это написал Давид. И вот мы видим, что этот человек, когда согрешает этим грехом, он говорит, иди, он посылает Иава и еще военачальников для того, чтобы они посчитали воинов. Сколько же в Иудее, в Израиле воинов, способных к войне. И вот мы видим, это уже то время, это тот момент, когда он уже имеет влияние не просто в стране, огромное влияние в мире. И когда Давид, он уже, знаете, его принимает абсолютно все, с ним считаются все. Даже есть категория людей, которые боятся этого человека. Он уже великий царь, и он дает такое указание. Другими словами, у него уже была такая власть, когда ему уже никто не мог преградить и остановить в его желаниях. Знаете, есть такое положение, состояние человека, когда он доходит до такого уровня, когда уже никто из людей ему не могут запретить относительно того, что он хочет. Это такое положение богатства, когда он хочет купить, может купить все, что он хочет. То есть вот, его ничто не останавливает. И ему мало кто может сказать, нет, нельзя. И именно очень такое опасное положение, когда он впадает в искушение сделать то, что, возможно, если был бы он в другом состоянии или в другом положении, могли, его бы начальник там, или друзья, или родители могли бы остановить, сказать «нет, и все». Но человек достигает такой власти, такого уровня, когда ему уже никто не может ничего сказать. И тогда в своих желаниях он может впасть в искушение. И Писание говорит, что сатана возбудил Израиля и побудил Давида исчислить. То есть, другими словами, он предложил ему согрешить. И вот мы видим, что Давид согласился на это приглашение. Он выпал из воли Божьей, и последствия была смерть. Я хочу сказать пример. 22 октября, это 3 дня тому назад, один человек, очень влиятельный в мире, я сейчас зачитаю эту статью, Папа Римский Франциск заявил, что однополые браки следует узаконить. Свою позицию понтифик объявил тем, что представители нетрадиционной ориентации имеют право на семью. По этой причине Франциск считает необходимым дать им возможность регистрировать гражданские браки. И потом сноска. Цензуры нет. Цензура – это когда строгое суждение, суровый разбор, взыскательная критика. Вот этой статьи цензуры нет. Франциск очень влиятельный человек. Он не политик, но он себя считает христианином. Более, он стоит во главе католической церкви. И этот человек говорит свое мнение. Но давайте посмотрим мнение Бога. Левитам 20 глава 13 стих. «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». Мнение влиятельного человека, и которому, конечно, многие, может быть, говорят, да, это не так, да, но официально цензуру не пропустили. Почему? Потому что он имеет влияние в этом мире. И это очень страшно на самом деле. Конечно, ему отвечать перед Богом. Но скольких людей он ввел в искушение? Насколько он разрушил авторитет христианской церкви? Почему это он сделал? Потому что сатана, он искусил его. Он имеет влияние среди множества людей, но теперь он имеет и влияние, и почет среди людей, которые согрешают, которые являются нетрадиционными. Представляете, это узаконить. Когда это будет законом, они будут требовать свои права. Они будут даже сажать в тюрьмы тех людей, которые будут противиться им через суды. Это очень страшно. Многие люди пытаются угодить людям и получить признание от людей. Но очень важно нам угодить Богу и быть признанным им. Когда ты будешь жить на таком основании, тогда какая бы ни была бы у тебя власть, ты сможешь правильно распоряжаться с этой властью. Но когда у тебя есть высокая власть, и когда ты не считаешься Божьим Словом, человек может пасть очень большие проблемы, большие искушения. Кому много дано, с того многое спрашивается. Поэтому немногие люди стремитесь к власти. Очень важно, когда Бог дает тебе власть, тебе нужно понимать, зачем тебе дает такую власть Бог. Что Бог хочет делать, чтобы ты был на такой позиции. Поэтому Священное Писание, оно говорит, молитесь за власть и начальство. Молитесь за царей. Давайте мы посмотрим второй момент. Второй момент – это богатство и деньги. Это та сфера, через которую сатана искушает очень сильно. Деяния 5 глава с 1 по 3 стих. «Некоторый же муж именем Анания, женой своей Сапфирою, продав имение, утаив из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Интересная ситуация. Хорошее побуждение, хорошее действие. Мы видим, что они продают свое имение, И они хотят принести к ногам апостолов. Для чего? Для того, чтобы другие люди, нуждающиеся, они имели обеспечение, чтобы не были бедными. Но что интересно, то, что они продали, они могли принести десятую часть. Они могли принести сотую часть. Да они вообще могли ничего не приносить. Потому что Священное Писание, и Петр говорит, это вам принадлежало, это было ваше. Но проблема в том, что они солгали. Они, возможно, сказали, что мы все принесли. То есть, другими словами, они обманули. Вроде хорошее побуждение, но сатана, в Библии написано, зачем вы позволили сатане солгать Духу Святому? И впоследствии он умирает, а потом еще и жена умирает. И страх объял церковь. Но я думаю, и сейчас то же самое происходит. Может быть, физически человек не умирает, но духовно он точно умирает. Поэтому ложь, она всегда исходит от дьявола. Но давайте мы посмотрим, почему это произошло. Почему вдруг они решили продать имение? Потому что в другой главе, в 4 главе, перед этой главой, это мы читали 5 главу, 1 и 3 стих, а в 4 главе, самый последний стих, с 34 мы прочитаем, «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, левит родом кипрянин, у которого была своя земля, продал ее, принес деньги и положил к ногам апостола». Вот 4 глава, был один человек, Варнава. Он сделал, что продал землю и принес ногам апостола. И 5 глава тут же начинает. Анания и Сапфира практически делают то же самое. Я думаю, поразмышляв, я просто увидел, что есть категория людей, которые делают, потому что другие так делают. Ну, чтобы не казаться хуже других. Но это очень плохая мотивация. Очень плохая мотивация. Если это не было откровением от Бога, тогда ты понесешь урон. И Бог восполнять этот урон не будет. Но когда ты делаешь по откровению Бога, даже если ты все отдашь, и даже люди будут тебя считать сумасшедшим, Бог восполнит, и Бог благословит. Поэтому, я думаю, Варнава, он делал это по откровению. Он это сделал, и мы видим, что он не умер. Он даже написано в Библии. И дальше мы видим, что Анания и Сапфира делают то же самое, но последствия – смерть. Поэтому не делайте то, что делают другие, потому что другие делают. Но делайте то, что Бог вам говорит делать. Понимаете? Это в любом деле, в любой сфере. Знаете, вот это искушение быть, знаете, знаменитым и известным в поступках там, или в богатстве, или в чем-то, это очень такое страшное такое желание. Это очень страшное искушение, которое впоследствии может привести к падению. Кто тебя ведет, и туда и тебе и приведет. Если тебя Бог ведет, то Бог тебя приведет в Царство Божье, там, где будет господствовать Бог. Если сатана ведет, то он приведет к погибели. Я очень однажды послушал пастора Дерека Принца. Мне очень понравилась его позиция. Он говорит, я слушаю проповедь не просто те слова, которые произносит проповедник, но я слушаю, от какого источника исходит это слово через уста проповедника. Поэтому можно говорить и хорошие слова. Помните, как Сила и Павел шли в дом молитвы, и одна прорицательница говорила, «Сии рабы Бога Всевышнего». Но они на самом деле были рабы Бога Всевышнего. Но это не было от Бога, говорящее, которое произносило слова эта женщина. Это было от Духа Прорицательного. И тогда Сила и Павел, они изгнали этого Духа. Поэтому очень важно, от какого Духа исходят твои действия. Очень важно, от какого Духа исходят твои мысли, твои побуждения. Очень важно. Этого никто не знает. Это знаешь только ты. И очень важно, это знает Бог. Если мы посмотрим на примере Иуды, этот человек, он пытался через Иисуса разбогатеть на 30 серебряников. Но он получил эти 30 серебряников, но впоследствии потерял абсолютно все. И Писание говорит, что сатана побудил его. Когда Иисус открывал, кто предаст его, мы видим, что Иисус сказал, кому я подам кусок хлеба, тот и есть, кто предаст меня. И вот мы видим, что Иуда берет этот хлеб, вкушает, и в Писании написано, что сатана вошел в него. Ну, конечно, не сам сатана в него вошел, но вот эти идеи, мысли сатаны, они утвердились в Иуде. И впоследствии он пошел и удавился. Давайте, если мы посмотрим еще один пример. Это уже, я думаю, несколько моментов. Потому что богатым на самом деле это не грех. Это не грех. Но в Писании очень хорошо ясно описаны моменты людей, которые были богаты. Как это богатство, оно вводило в искушение людей. Как эти богатства, они для одних были благословением, а для других были проклятием. Помните такого человека по имени Навал? В Библии написано, что он был очень богатым человеком. И когда Давид обратился к нему за помощью, просто покормить его воинов, он прогнал посланников Давида. И впоследствии, через несколько дней, он умер. Хотя мог стать одним из лучших друзей Давида. Если мы посмотрим про богатого юношу. Этот человек был богатым, он жил благочестивой жизнью. Но из-за своего богатства он отказался от того призвания, которое Бог предложил ему. Следовать за Иисусом. Если мы посмотрим мытаря богатого, помните, да? Того человека, который встретился с Иисусом, и потом половину имения раздал нищим, а кому должен был, вчетверо воздал. И вот мы видим, что вот это богатство, которое было у людей, очень много в Писании написано, очень много, но не все готовы быть богатыми, и не все призваны быть богатыми. Но давайте мы прочитаем, я думаю, это коснется каждому из нас. 2 Коринфянам 9 глава 8 стих. Я сейчас хочу прочитать, для чего Бог делает людей богатыми. Для чего Бог обогащает определенных людей. Если ты готов к этому, Бог тебя может сделать богатым. Если ты не готов к этому, сатана обязательно приведет к искушению, к падению. 2 Коринфянам 9 глава 8 стих. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу, ибо дело служения сего не только восполнение скуды святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Мы прочитали книгу Деяний, 5 глава, когда богатые люди продавали земли и дома и приносили к ногам апостолов. Для чего? Для того, чтобы восполнять нужды бедных людей. Это сделал Варнава. И вот мы видим в Писании, что Бог может обогатить вас на всякие добрые дела. Но как можно делать добрые дела? Если ты богатый, ты и можешь благословлять, покупать или давать им финансы, или что-то делать в их жизни. Если у тебя этого нет, естественно, и сложно делать какие-то добрые дела. Только можешь руками помогать. И Писание говорит, дело служения вашего не только восполнять скудость святых, но и производить во многих обильное благодарение Богу. То есть, другими словами, если Бог тебя делает богатым человеком, то Он желает, чтобы это богатство, оно служило для того, чтобы восполнять нужду бедных людей. Это то же самое, когда в пустыне, когда они собирали манну, помните? Они собирали все по-разному. Но каждому нужно было по гомолу. Каждому. Это была норма одного человека. Ни больше, ни меньше. Но кто-то быстро собирал, кто-то медленно. И когда они собирали в одну кучу, потом разделяли каждому. Всем было поровну. И поэтому, если Бог хочет тебя сделать богатым только по одной причине. Для того, чтобы твое богатство, оно восполняло нужды бедных людей. Если у тебя нет вот этого понимания, если ты не готов к этому, тогда, я думаю, ты находишься на опасном пути. Потому что вот это желание быть богатым, это уже искушение. Это уже искушение. Давайте мы просто посмотрим. 1 Тимофея 6 глава с 9 стиха. «А желающие обогащаться впадают в искушение, и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Вот Священное Писание, оно открывает, что «а желающие обогащаться впадают в искушение». Знаете, это уже, это не преграда стоит, вот искушение, да? Он уже впал в это искушение, он уже там, уже находится в падении. Потому что где эта грань, когда ты скажешь «хватит»? Где эта грань, когда вот это материальное, оно насытит тебя, и ты скажешь «хватит»? Знаете, есть такая, такой мультик, в детстве я смотрел, про антилопу, золотая антилопа, что ли, да? Помните, еще, и в конце концов он умер под этой грудой. Вот то же самое происходит. Поэтому Писание Священное говорит, что они впадают, да, в искушение, в сеть и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. И дальше написано: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Знаете, сам человек, вот, сатана предложил Еве, знаете, вот это искушение, и впоследствии не только она стала умирать, все человечество стало умирать. Вот то же самое, когда человек впадает в это искушение, и мы видим конкретно, говорит, да, быть богатым человеком. Я сейчас еще раз повторю, быть богатым – это не грех. Это не грех. Но вот это желание, оно может ввести в искушение и впоследствии привести к погибели человека. Поэтому даже имея финансы, надо уметь мудро ими распоряжаться. Самый лучший выход – это быть благочестивым и довольным. То, что ты имеешь. Если ты имеешь то малое, и ты при этом мало умеешь радоваться, ты при этом мало можешь служить другим людям. Ты при этом мало можешь благодарить Бога, что у тебя есть. Знаете, это основание, что Бог тебе будет давать большее. Потому что Писание говорит: в малом верны, верны в малом над большим поставлю. Поэтому то, что у тебя есть, это есть основание, это фундамент, на котором Бог будет выстраивать твое благосостояние. И не только финансовое все. Или это основание лопнет, и ты потеряешь абсолютно все. Зависит от твоего желания. Давайте мы посмотрим еще один момент. Через какие искушения люди, они падают, и сатана уничтожает людей. Это через сексуальные желания. Это такая очень большая тема. Если мы посмотрим стих, я сегодня не буду много затрагивать, но сегодня скажу только относительно супругов. 1 Коринфянам 7 глава, с 3 по 5 стих. «Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, во время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Относительно неженатых людей, я скажу только один метод. Это долготерпение. Только долготерпение. Если Бог говорит «нет», значит, вы способны должны принять «нет». Никакого сексуальной близости. Но если вы в браке, то не уклоняйтесь друг от друга. Писание говорит, чтобы не искушал вас невоздержанием вашим. Если ты не оказываешь должное расположение жене, то жена будет смотреть на других мужчин. А насколько она справится с искушениями, большой вопрос. То же самое и мужчина. Поэтому, если вы в браке, будьте вместе. Наслаждайтесь своим супругом или своей супругой. Это единственные люди противоположного пола, у которых у вас, знаете, в воле Божией может появиться желание и хотение. Поэтому дорожите супругами, дорожите супругами. То есть будьте относительно... Потому что эта сфера, она очень-очень опасна. Мы видим, что даже понтифик, да, соблазнился. Мы видим, даже понтифик, он уклонился и пошел против воли Божией, находясь на таком положении. Но давайте сейчас мы поговорим немного, я закончу, как справиться с этими искушениями. И я думаю, единственный пример и самый лучший пример – это Иисус Христос. Потому что Он был искушен во всем. Но ни одно искушение, оно не смогло преодолеть Иисуса. И насколько Иисус Христос будет в тебе, насколько ты будешь Ему доверять все свои пути, настолько ты будешь и способен побеждать эти искушения. Я зачитаю очень известные стихи. Лука 4 глава с 1 стиха. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, истинно, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божьим». Смотрите, сатана искушает Иисуса. Если он осмелился искушать Иисуса, как вы думаете, будет ли он искушать нас? Конечно же, будет. И вот мы видим, что Иисус, он был в пустыне. Естественно, 40 дней поста. Это время такое, когда прошло голод, да, жажды. И вот мы видим, что сатана, он говорит, вели камню сделаться хлебом. Я думаю, Иисус это мог сделать запросто. Он мог очень просто это сделать. Но Иисус говорит, не хлебом единым будет жить человек. Давайте это сегодня посмотрим на нас. Если ты вчера приготовил пищу, чтобы 3 раза покушать, но ни разу не открыл Библию, то ты уже находишься в искушении. Знаете, вот таскать камни, да, это прилагать труд. Мы очень много трудимся, чтобы кушать. Но чтобы читать Библию, никакого труда не нужно. Нужно просто взять Библию, открыть ее и читать. Все. Но если ты вчера 3 раза поел и ни разу не прочитал Библию, ты уже уловился. Уже искушение, оно стало побеждать. Но Иисус говорит, не хлебом единым будет жить человек. Однажды была конференция, и спикер, он предложил такой, знаете, такой вызов. Он говорит, знаете, очень важно, чтобы читать Писание. Давайте мы договоримся. И кто хочет заключить такой обет или завет, да, что вы не будете принимать пищу до тех пор, пока вы не прочитаете Библию. Вот ты утром просыпаешься, и ты не ешь до тех пор, пока ты не прочитал Библию. Неважно, 1 стих, там, 10 стихов, 10 глав. Но не принимаешь пищи до тех пор, пока ты не прочитаешь Писание. И знаете, вот такое было, ну, действие такое. Я взял и вышел тоже туда, на сцену. Но, конечно, я много раз и не поступал так. Я ел, а потом вспоминал. Но это меня побуждало каяться. Потому что я заключил тогда обет. Я говорю, я буду читать Библию, прежде чем я буду принимать пищу. Пак Сергей у нас вообще постится по 20 дней, вообще не ест, только читает Библию. И вчера даже постился. Но к чему я говорю? Не к тому, что это закон, но это определенные, знаете, решения, которые ты принимаешь. Это определенная, знаете, дисциплина относительно себя. Каждый делает по-своему. И я не могу сказать, ты должен делать так, но каждый принимает решение. Но если ты не будешь делать, знаете, такие решения относительно духовного, очень сложно тебе будет духовно расти. Поэтому мы видим, что Иисус говорил, Он хотел есть. Он мог это сделать запросто и мог поесть. Но Он сказал не то, что правильно и хотелось Ему, но то, что было правильно перед Богом. Не хлебом единым будет жить человек, но Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Дальше мы видим, что сатана начинает искушать. Он вел его на высокую гору, и дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему, дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами, и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. И вот мы видим, что Иисус в одно мгновение мог стать очень, знаете, великим человеком. В одно мгновение Он мог стать обладателем всего мира. За один поклон. Один раз поклониться. Но мы видим, что Иисус говорит, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Я не буду брать относительно всей жизни нашей, но я возьму просто один день. Если вы вчера не поклонились Богу, то кому вы поклонялись? Ради того, чтобы иметь благо или иметь успех в чем-то, очень часто мы идем на компромисс с этим миром. Мы соглашаемся порой, это, конечно, не говорится, что прямо идем на поклон сатане, но очень часто мы соглашаемся с принципами этого мира, чтобы что-то поиметь для себя. И это говорит о том, что в таких моментах мы проигрываем этим искушением, а искушения всегда несут определенные последствия. Давайте мы посмотрим еще один момент. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе и сохранит тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. Знаете, есть определенные вещи, которые можно делать, а есть вещи, которые нельзя делать. И от того, что ты, если будешь делать то, что нельзя, и ты думаешь, что Бог тебе будет милостив, и ты думаешь, что Бог все оставит, поймет тебя и не позволит сатане сломать тебя. Знаете, некоторые люди очень часто лихачат. Стоит знак 60. Я тоже про себя так говорю. А мы несемся и 70, и 80, и 90. И мы еще прибавляем, Бог сохранит меня. Ангелы будут лететь вместе с тобой до 60 километров, если там на 60. Дальше они будут тормозить. И тогда это уже будет на твой опыт. Но если ты будешь искушать Бога, то сатана не упустит своего момента, чтобы навредить тебе. Поэтому есть многие вещи, которые Бог запрещает. Но мы думаем, сделаем, а потом покаемся. Может случиться так, что покаяться не успеешь. Поэтому не искушай Господа Бога. Поэтому если Бог говорит «нет», не делай этого. Если Бог говорит «делай», делай спешно и срочно делай это. И вот мы видим, что Иисус, Он не согласился ни на одно предложение сатаны. А почему? Да потому что это исходило от самого сатаны. Он не пытался доказывать сатане, что он бросится с крыла храма и ангелы понесут. Ему не нужно было демонстрировать то, что Бог на его стороне. Ему не нужно было поклоняться, чтобы ему мир принадлежал. Ему и так этот мир, ему даже больше Иисусу принадлежит. Знаете, сатана, он князь мира сего, только этого мира, земли. Но Бог князь всей вселенной. Поэтому то, что предложил сатана, это просто оскорбление, думаю, для Иисуса было. Но Иисус не стал доказывать ему. И вот давайте последнее посмотрим. И искушение – это такая черта, которая всегда будет показывать тебе до и после. До и после. После этого служения будет в твоей жизни до и после. Проблема, если ты останешься в таком же состоянии. Это большая проблема. Иакова 4 глава, 7 стих. Тут написано. Я зачитаю еще прежде Евангелие от Луки, что было с Иисусом. Евангелие от Луки, 4 глава, 13 стиха. Это дальше продолжение этих стихов. «И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». Смотрите, случилось два момента. Когда сатана прекратил искушение, Писание говорит, окончив все искушения, сатана отошел от него. Отошел от него. То есть все искушения, они прекратились в тот момент. И дальше 14 стих написано, «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Вот то же самое, когда перед тобой стоит это искушение, за этим искушением будет до и после. Если ты не перенесешь эти искушения, ты будешь несчастным человеком. Если ты перенесешь эти искушения, перенести это, перетерпеть, это преодолеть, воздержаться, то ты будешь счастливым человеком. Каким образом это происходит? Мы видим, что когда Иисус преодолел эти искушения, сатана отошел от него. Обратили внимание, отошел от него. То есть у него больше не было ни одного предложения. Вот то же самое, если мы посмотрим Иакова 4 глава, 7 стих, каким образом это в нашей жизни происходит. Тут написано, «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Знаете, убежит от вас. Есть две вещи, которые делают только мы. И Бог не будет за нас это делать. Первое – покориться Богу. Это просто сказать Богу «да». Просто сказать «да». Все, что он тебе не сказал, ты говоришь Богу «да». Что значит противостоять дьяволу? Это все, что тебе предлагает сатана. Сказать ему «нет». И дальше результат. И убежит от вас. Знаете, Писание говорит, да будет ваше слово «да», «да», «нет», «нет». Все, что сверх этого, тот от лукавого. И вот когда ты начинаешь менжеваться, и когда ты начинаешь колебаться относительно Слова Божьего, Писание говорит, это от лукавого. И Священное Писание дает нам понимать, откуда идет действие. Когда ты начинаешь колебаться, когда ты начинаешь и так, а может быть вот так, это говорится от лукавого. Войди в изучение Священного Писания. Войди в общение со Святым Духом. Начни спрашивать Его. Не надо спрашивать того мнения, того мнения, того мнения. Сколько людей, столько мнений. Начни спрашивать Бога. И Бог тебе конкретно скажет четкий, ясный ответ. Да, да, нет, нет. Если ты будешь готов принять Его ответ, лукавый отойдет от тебя. И последнее. Писание говорит, что Иисус возвратился в силе Духа. Это было самое начало его служения. Он только что был крещен несколько дней назад, до 40-дневного поста. Крещен в реке Иордан. И потом он введен был в пустыню. И там он был искушаемым дьяволом. И когда он преодолел все эти искушения, Писание говорит, с пустыни он уже вернулся в силе Духа Святого. И вот эта пустыня – это нехорошее время. И пустыня – это то время, когда искушение сыпется на тебя. И ты порой не знаешь, как преодолеть. Но эти искушения могут тебя сломать. Но эти искушения, они могут тебя сделать сильным в Духе Святом. И тогда твоя жизнь, она будет другой. Тогда все, что ты будешь делать, не своими силами, но будешь делать силой Духа Святого. Тогда мы видим, что Иисус, он стал служить в силе Духа Святого. Знаете, в нашей жизни должно быть тоже такое, то же самое. То же самое. Даже верить в Иисуса Христа, даже служить Богу. Очень важно, чтобы это было в силе Духа Святого. И тогда ты
ты будешь непоколебим. И тогда ты будешь блаженным человеком. И не важно, что вокруг тебя происходит. Не важно, какие атаки к тебе приходят. Писание говорит, ты будешь блаженным человеком. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за сегодняшний день, когда мы в простоте сердца можем прийти к Тебе и изучать Священное Писание. Господь, мы многого еще не знаем, но я верю, Господь, по мере нашего роста Ты открываешь нам свои тайны, Ты открываешь нам свои откровения, и Ты даешь нам слово, чтобы мы могли разуметь и понимать. Господи, дай нам смелость и дерзновение жить по Твоему слову. Бог, спасибо Тебе за это время. Мы молимся с благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь.